Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вновь мы встречаемся после долгого перерыва с нашим автором Владимиром Борисовичем Микушевичем. И хотелось бы, Владимир Борисович, чтобы вы обозначили, наверное, самые ключевые моменты в нашей сегодняшней жизни российской и в церкви, которые, на ваш взгляд, необходимо заметить всем нам, и мимо чего мы проходим каждый день, не задумываясь. Вот мы с вами записываемся практически за 3 дня до выборов, за 2 дня почти даже. Изменит ли это как-то ситуацию в России, в нашей жизни, в церкви, в обществе? Почему сегодня Россия претерпевает такие гонения со стороны цивилизованного мира? Нас буквально взяли в кольцо, и не только военные, но и политики. И Россия объявлена империей зла.
Я думаю, что это несколько преувеличено. Множество прогнозов было о том, что государство, которое продолжает себя называть Россией, перестанет существовать. Тем не менее, оно существует. А существует оно потому, что его существование, его будущее и его статус непредсказуем. И потому любые предсказания в отношении него неверны. Я так отвечу на ваш вопрос. А что касается этого кольца, в котором оказалась Россия, ну что ж, в таких случаях всегда надо думать, не по нашей ли это вине. Во всяком случае, наша вина здесь тоже есть. И, по-моему, это вина в том, как прошла так называемая перестройка. И кто в результате перестройки оказался за границей. И в Англии самое страшное, может быть, не это преступление, а целые кварталы, которые там принадлежат, ну, я не хочу употреблять грубых слов, но, скажем так, неизвестно кому. В такой стране, как Англия, это должно было производить дурное впечатление, когда человек, так сказать, неопределенной, если не сказать сомнительной репутации, покупает клуб «Челси». Почему? Все это накапливалось, все эти похождения в Куршевеле и так далее. Это все накопилось, и накопилось на бытовом уровне. И это обернулось против нас, именно против нас с вами, которые в этом не участвовали.
Ну, то есть, что все это время они терпели лишь?
Ну, вы знаете, там ведь стабильность, и там законность. А кроме того, может быть, были и коварные планы при этом, я не исключаю. Принять незаконные капиталы, чтобы потом их присвоить. Без особых затруднений, потому что эти самые так называемые капиталисты не представляют себе, как сложно западное законодательство. Есть такой роман, не очень он художественный, но интересный, «Код да Винчи». Я его читал для практики в английском языке. Так вот, там показано, как трудно получить вклад в Цюрихском банке. То, что лежит в сейфе. И вот теперь эти господа с этим столкнулись. И когда под вопросом это обернулось против них, приняло форму обвинения в таком действительно не очень непростительном преступлении, а главное, что это оборачивается против нас, почему мы все это терпим.
А почему терпели наши власти, Владимир Борисович? Ведь все это было известно еще давно, и мы лишь потешались, видя в так называемой «желтой прессе» похождение того же Березовского или Абрамовича, и не с тем числа нашим олигархам.
Был журнал «Prime Russian Magazine», где была моя статья по этому поводу. Я задавал вопрос, почему столько шума вокруг Березовского вообще? Кто такой Березовский? На этот вопрос мне никто не ответил. Собственно говоря, что такое Березовский, я до сих пор не понимаю. Это касается многих других, может быть, более крупных деятелей, связанных с перестройкой. Откуда они взялись и куда они деваются? Это, так сказать, я думаю, не только я задаю эти вопросы. Это все накопилось, и в результате этого возникла ситуация, действительно не очень приятная для нас. Не говоря уже о том, что Советский Союз был структурой, против которой можно многое сказать. Ведь мы с вами, дорогие слушатели Радонежа, знаем, что в основе Советского Союза лежит цареубийство. Никем не осужденное, мы теперь даже пытаемся превозносить царей, которые, так сказать, чья династия таким образом завершилась. И тоже незаконно была ликвидация Советского Союза с точки зрения того международного права, на которое мы ссылаемся. Все это накопилось. Но поскольку у нас православная радиостанция, мы, по-моему, не должны слишком увлекаться этими вопросами. В конце концов, для православного христианина главное – спасение его души. И нам следует подумать о том, как в таких условиях эту нашу с вами душу спасти. Что очень нелегко, потому что сеется много недоразумений. К сожалению, есть немало священников, которые не на высоте своего служения, которые недостаточно знают то, что мы называем православной верой. Они допускают весьма странные, на мой взгляд, высказывания. Например, вот мы все читаем с вами молитву, нет нужды ее повторять. Там есть такой стих: «В единую святую соборную апостольскую церковь верую». А нам говорят, что церковь – это сообщество верующих. Мы что ж, веруем в сообщество верующих? По-видимому, речь идет о чем-то другом все-таки. Речь идет о теле Христовом, о чем говорит апостол Павел, что мы члены этого тела, что глава этого тела – Христос. Об этом как-то никто не напоминает. И потом есть еще одно странное очень обстоятельство, почти бытовое, но оно всегда меня поражало. Это так называемое оскорбление религиозных чувств верующих. Чувство верующего оскорбить нельзя, если он христианин. Во-первых, как можно обращаться в суд, который не является религиозным по этому поводу? С точки зрения этого суда, как подтвердить, какое вы чувство испытывали и какое чувство вас оскорбили? А что, если была просто злоба по отношению к ближнему? И, наконец, это самые слова Христа по этому поводу, несовместимые с тем, о чем идет речь. Я позволю себе процитировать по-славянски, по-моему, вполне понятно. «Аз же глаголю вам, любите враги ваши». Благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы. Яко да будете сынами Отца вашего, и же есть на небесех, яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. За оскорбление ваших религиозных чувств надо благодарить того, кто оскорбил. И я помню старинную молитву, которая призывает молиться за ненавидящих, спаси Господи и помилуй, ненавидящие, обидящие меня и творящие меня напасти, и не попусти им погибнуть и меня ради грешного. Как же можно с этим обращаться в суд? Только любовью, только смирением можно отвечать на это. Это одна из таких деталей. Затем другой вопрос. Очень много сейчас говорится о нравственности в связи с церковью. Нравственность – это закон. А Христос сказал, что вместе с ним пришел закону конец. и что запасается человек верой в Христа и праведность. И православная церковь русская начинается со слова о законе и благодати митрополита Илариона, о чем я в свое время говорил по каналу «Спас». Эти вещи для нас актуальнее, чем то, что происходит во всем мире, где Россия всегда вызывала, надо сказать, некоторую антипатию, именно в силу того, что у нее другая, все-таки, что вы не говорите, вера. И мы этой верой рассчитываем спастись, хотя на этом основании это не значит, что мы должны во всем мире себя вести так, как будто не руководствуемся принципами мировой цивилизации. Наоборот, принципы мировой цивилизации возникают из той веры, которую мы исповедуем.
Но сегодня мир довольно выглядит секулярным, и те обвинения, которые предъявляются России, уж никак, во всяком случае, не связаны с ее верой и с верой государства и верой нашего президента, который неоднократно декларировал, что он человек православный. И вот в связи с этим вопрос. Вера и нравственность. Мы знаем, что сейчас идет активная борьба с коррупцией. Может ли наш президент, как православный человек, или мог ли, мы говорим до выборов, применить какие-то государственно регулирующие, что ли, меры к тем сотрудникам, которых он считает безнравственными?
Извините меня, у нас церковь отделена от государства. Это тоже не совсем правильно понимается. Это не значит, что церковь не влияет на государство, она не может не влиять, но это значит, что государство не может вмешиваться в дела церкви. Что, в общем, не совсем соблюдается, но все-таки мы стремимся к тому, чтобы это так и было. И, разумеется, дело не только во властях, а в каждом из нас, который может на это повлиять. К сожалению, у нас наши возможности в этом очень ограничены. И нам приходится, так сказать, здесь уповать на Бога. Вы помните тот ответ, который в свое время получила государыня Екатерина, когда она спросила, кем сей край управляется? Помните? И высокий сановник ей ответил: «Милостью Божией, матушка государыня, и глупостью народной». Так вот, эта глупость, она не обязательно греховна, она может быть и спасительна, но не нужно заходить в этом слишком далеко. «Блаженны нищие духом» сказано, но «блаженные нищие духом» – это не значит «глупые». И мы знаем, что мудрость мира сего – безумие перед Богом, а безумие, наоборот, мудрость – все это надо помнить. Но, во всяком случае, если человек будет думать просто о том, что ему придется после смерти дать отчет во всем, что он делал при жизни – и что суд этот нелицеприятный, хотя, правда, его грехи искуплены Христом. Но вы знаете, от того, что грехи искуплены Христом, и человек все-таки грешит, это не облегчает его грехи. Это новая вина, которую он на себя берет. Нужно задуматься над тем, что, в общем, история человечества делится на два периода. Первый период – до Христа. Этот период искуплен Христовой кровью. Собственно говоря, история могла бы закончиться воскресением Христа. Но она не закончилась, потому что люди начали снова грешить. И вот если раньше впереди было искупление Христовой кровью, которое совершается каждый день в храмах, мы говорим о бескровной жертве, потому что кровавая жертва была там, на Голгофе, и ее вполне достаточно для того, чтобы нас всех спасти, то теперь у нас впереди не искупление, а страшный суд, где мы должны будем дать отчет во всем, что мы делаем, и не только в том, что мы делаем, а как мы мыслим, как мы относимся к ближнему своему. Вот это так называемое оскорбление наших религиозных чувств является это не величайшим грехом, потому что мы должны прощать тех, кто это делает, жалеть их и о них молиться, не говоря уже о том, что и так заповедовал Христос, мы все-таки один народ. И что мы будем делать, если мы будем сводить счеты друг с другом? Собственно, большая опасность есть, которая проникает в нашу церковь – это обмерщение. Собственно говоря, обмерщение в вашем вопросе тоже. А я могу ответить на это коротко. Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». И с другой стороны, Он сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Вот попытайтесь сочетать эти два высказывания. Для человеческого разума многие высказывания Христа несочетаемы, и тем не менее каждый из нас верует, что они истинны. Царство Божие внутри вас есть, Царство Божие внутри нас, и в то же время Царство Божие не от мира сего. Вот здесь кроется спасение, здесь кроется наша надежда. Мы являемся подданными обоих этих царств. Это трудно совместить, но это задача нашей жизни.
Может быть, речь идет о нашей бессмертной душе, которая не от мира?
Но, понимаете, христианство отличает от язычества тем, что оно говорит не только о бессмертной душе, а о воскресении из мертвых, также и во плоти. Это, конечно, будет какая-то другая плоть, но, во всяком случае, бессмертной души признавали язычники. И, собственно говоря, это не является исключительной принадлежностью христианства. Принадлежность христианства – это воскресение Христа во плоти.
Самый удивительный и самый странный вопрос, который часто задают наши слушатели, и многие православные над этим не задумываются, я считаю, что новая жизнь и Царство Божие, они будут здесь, на нашей земле, но преображенной.
Это будет на нашей земле, конечно, потому что наша земля в новой вселенной. Наше Царство Божие – это и звезды, мы не представляем себе у Отца моего обители многие сущи. Так что это не только на земле. А где это будет, не нам судить. Мы должны быть готовы к тому, что мы окажемся там, где мы меньше всего ожидали. И это будет как раз наградой для нас.
Владимир Борисович, сегодня, когда уже настолько, так сказать, развита религиозная философия, все-таки странными представляются попытки или опубликованные заявления о том, что мы продолжаем искать внеземной разум, исследовать каких-то пришельцев, летающие тарелки и прочее. Вот в связи с этим мне вспомнилось заявление одного физика, который сказал, что будь Вселенная бесконечна, мы бы уже бесчисленное количество раз, даже за самый краткий срок, столкнулись с внеземной цивилизацией.
Этот вопрос мы не можем просто решить, но если даже это, собственно, имеет место, какое это имеет отношение к нашей вере? Ну, допустим, это и есть, ну что? Бог печется о них как-то тоже. Они не вне Божьего попечения. Ведь, собственно говоря, вопрос не в том, как произошла жизнь и как произошла Земля. Вопрос в том, почему она существует, почему у нас на глазах не исчезает то, что на самом деле должно было бы исчезнуть. Ведь в школе все уже учили, что материя состоит, сам по себе этот термин мне не очень понятен, но, допустим, из молекул, мы их не воспринимаем. Молекулы состоят из атомов, мы их тоже не воспринимаем. А уж что касается элементарных частиц, о них нельзя с уверенностью сказать, о каких-нибудь кварках вообще существуют, они не существуют, тем не менее они есть. Так вот я задаю вопрос, почему это не исчезает в любой момент у нас на глазах? Это величайшее чудо, собственно говоря, и оно основывается на вере. На вере основывается, когда человек говорит о себе «я». Это уже вера в том, что я – это я. Вы знаете, есть немало людей, которые не верят этому. Это психически больные, шизофреники. Но шизофрения – очень распространенная болезнь. И вялотекущая шизофрения встречается на каждом шагу. Это признак ослабления веры. Собственно говоря, шизофрения вот в библейские времена, она практически не встречалась.
Что же получается, что люди неверующие – это практически все подвержены шизофрении?
В принципе говоря, на мой взгляд, это люди больные. Я прямо скажу, я удивляюсь, как люди не могут не воспринимать. Ну, вы понимаете, я, конечно, понимаю, что это реально существует, такие люди существуют, и надо стараться их понять и любить их, но жизненная позиция их мне непонятна.
Она преимущественно в том, что они не будут себя ощущать после смерти.
Ну, и это тоже, но они при жизни себя не ощущают. Потому что ведь, так сказать, люди, которые воображают, что они атеисты, сильно ошибаются на этот счет. Вот я сейчас по телевизору идут мои передачи в цикле «Магистр игры». И там у меня была передача, которая называлась «Я сам» Ставрогин и Маяковский. Вот я там коснулся вопроса, что такое, собственно, атеизм. Атеизм настоящий, который лично я в таких случаях в жизни не встречал, но про себя многие так думают. Если нет Бога, то я Бог. Собственно говоря, это настоящий атеизм. А не то, что Бога нет, а все так, как если бы Бог был. Это обычный атеизм. Что вообще все так, как было бы, если бы Бог был, и даже принципы нравственности, так называемые, те же, тогда-то и появляется нравственность. Для верующего нравственность не спасительна. Апостол Павел сказал, если законом спасения, то Христос напрасно умер. И с точки зрения закона мы все подлежим осуждению, и нам нет никакого оправдания. Так вот, они предполагают, что все так, как если бы Бог был, только Бога нет. По-моему, это грубая логическая ошибка. В основе этого лежит идея «если нет Бога, то я Бог». На этой основе возникли значительные интеллектуальные направления. Философские системы, например, философская система Фихте. В определенной степени Шопенгауэра. Это явление интеллектуальной жизни, которых, на мой взгляд, тоже каким-то образом преломляется мудрость Бога. Вот странное дело, нападки на Дарвина. У меня такое впечатление, что его книга о естественном отборе, переведенная, кстати, Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, замечательным русским ученым, который не пожалел своего времени, чтобы перевести ее на русский язык, мы там встречаем такие суждения, которые, вероятно, удивят нападающих на Дарвина. Вот, например, одно из них. «Многие выдающиеся писатели, по-видимому, вполне удовлетворены воззрением, что каждый вид был создан независимо. Мой ум находит более согласным с теми законами, которые Создатель наложил на явление материальной природы, что образование и исчезновение прошлых и настоящих обитателей управляется такими же историческими причинами, как те, которые определяют рождение и смерть». Это, собственно говоря, ссылка на Создателя. Это проливает другой свет на дарвинизм, который, конечно, определенным образом устарел. Он не учитывает наследственность. Я не говорю о законах наследственности, потому что так называемые законы вообще понятие во многом устарелое. Законы – это степень нашего непонимания реальности, скажем так прямо, что доказывают и выдающиеся ученые XX века, например, Бертран Рассел. И еще высказывание Дарвина. «Таким образом, из этой свирепствующей среди природы войны, из голода и смерти, непосредственно вытекает самый высокий результат, который ум в состоянии себе представить – образование высших форм животной жизни. Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом, в одну или незначительное число форм, и между тем, как наша планета продолжает описывать в пространстве свой путь, согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала возникали и продолжают возникать несметные формы, изумительно совершенные и прекрасные. Опять это Создатель тут. Конечно, никто не скажет, что Дарвин был религиозный мыслитель, но для него существование Создателя все-таки не подлежало отрицанию.
Тем более удивительно, что в наших школах продолжается теория эволюции в том виде, в каком мы ее проходили в советское время.
Потому что эволюция, конечно, изменилась. В основе эволюции лежит наследственность. Но наследственность – это опять-таки не то, что у нас думают. Это не гены, которые у нас в результате экспертиз определяют. Рождён множество ошибок и злоупотреблений при этом. Это информация, подтверждающая опять-таки наличие того, от кого эта информация исходит. Собственно говоря, это информация, которую мы в себе несем и которая связывает нас со всем живым миром, не только с дедушкой и бабушкой, но и с более отдаленными предками. И, кроме того, она создает наше родство с живыми существами, а может быть, и не только с живыми. Это наше присутствие в сотворенном Богом мире.
Только сегодня я столкнулся с удивительным описанием мертвой природы и человека в ней. И так все это взаимосвязано, что автор высказал предположение, что в человеческой памяти сохраняется память и обо всем, где он был в течение.
Я думаю, что это правильно. Я вообще возражаю против понятия мертвая природа. Мертвого в мире нет ничего. Собственно говоря, Де Бройль, другие физики говорят, что элементарная частица ведет себя как живое существо. Они не наталкиваются друг на друга. Они соблюдают, если позволите так выразиться, правовые принципы лучше, чем это сделает человек. А что такое, собственно, право? Это неприкосновенность единичного. Это касается нашей социальной жизни. Это неприкосновение, во-первых, нашей жизни, нашей собственности, нашего блага. Другие не имеют права на это посягать. Вот элементарные частицы это соблюдают лучше, чем мы.
Потому ли, что у них есть законы?
Не потому, что у них есть законы, а потому, что мир сотворен, такова воля Божья. Это его творчество. о чем говорит та книга, над которой я сейчас работаю, которая так и называется «Креациология», термин, который мной введен, это наука творчества.
Тем не менее, каждый скажет, что у нас есть закон, неписанный в каждом человеке.
Этими законами человек не спасается. Давайте мы вернемся к этой теме. Адаму и Еве не было дано никакого закона, кроме того, чтобы они не срывали этот плод. Почему это было дано, я тоже понимаю, может быть, я ошибаюсь, но я это понимаю так. Человек был хранителем райского сада. Ему, собственно говоря, ни к чему там прикасаться нельзя было. Но Бог по милосердию своему позволил ему есть все плоды, срывать все цветы, но этот один плод был оставлен человеку для того, чтобы он помнил, что, вообще-то говоря, все плоды для него должны были быть такие, и только по милосердию Божию ему доступны. Как только человек сорвал запретный плод, рай перестал быть раем.
А подобные толкования кто-то дает из святых отцов?
Я думаю, что и дает, но я не могу непосредственно на них сослаться, поэтому пришло в голову мне.
Что представлял собой этот райский сад? Сегодня трактовка самая разная.
Этот райский сад представлял собой, собственно говоря, какие должны быть трактовки. В Писании все это великолепно описано. Бог видел, что это хорошо весьма. А вообще, вы знаете, я вам скажу, это была церковь. Вот нам кажется, что церковь – это сообщество верующих, или здание, куда мы можем зайти, которое подлежит ремонту. А, по-моему, сотворение мира началось с церкви. Говорит Пафия, премудрость Божия, что Господь имел меня началом путей своих, это и была церковь. Сначала церковь была София, премудрость Божия, премудрость самого Бога и ангелы. Потом появилось человечество, которое должно было образовать единую плоть, что было предписано уже Адаму и Еве, и эта единая плоть должна была стать телом Творца, телом Христа. Вот, собственно говоря, рай был началом всего этого. Буквально вчера я это написал в этой книге, от которой состоит из кратких формулировок, я вынужден так писать, потому что иначе я ничего не написал бы. Церковь – начало творения, образуемая Софией премудростью Божией и ангелами, пока она не совпадет с единой плотью человечества, как тело Христово. А вот я такой вопрос позволю себе задать вам и слушателям. Человек образ сотворен по образу и подобию Божию. А сказано, Бога никто же видя нигде же. А человека ведь мы видим. Как же человек образ и подобие Божие? Вы знаете, какой простой, по-моему, на это ответ. Человек образ и подобие Бога, так как Бог вочеловечивается, а Бога никто же видит нигде же. Потому что Бог принимает образ человека, а не кого-нибудь другого, не ангела. Собственно говоря, поскольку для Бога другое отношение ко времени, Христос уже тогда был, это и был прообраз человека.
Практически образ Божий и образ Христа, и образ человека – это тождество?
Собственно, нет, тождества здесь нет. Нет даже тождества между двумя отдельными людьми. Но я позволю себе прочесть одно мое стихотворение. «Прославленный в поношенном хитоне, поруганный в наряде шутовском, на пиршестве, в пустыне, на иконе, он каждому воочию знаком. Заговорил на каменистом склоне он явственным и властным языком, а проповедь на языке таком не для слепцов, начитанных в законе. Существенно для букв одна черта, которая в предначертании новом являет смысл и потому проста. Таков он был в своем венце терновом, и не узнать в лицо нельзя Христа. Не сам ли ты воскрес в лице Христовом?»
Потрясающее стихотворение. Владимир Борисович, мы опять касаемся вопросов очень серьезных. Недавно мы беседовали с одним владыкой, и он меня спросил напрямую: «А скажи мне, пожалуйста, зачем Господь создал человека, если он все благ, все доволен, все блажен? Для чего человек?»
Надо было спросить владыка, это вы должны мне ответить, если вы владыка. А тогда почему? Я бы позволил себе так его спросить.
Он знал ответ.
Но и какой это был ответ?
Он начал издалека и подвел меня к первым строкам молитвы «Отче наш».
«Отче наш, иже на небеси». Ну, это правильно, конечно, но это не ответ на тот вопрос, который он задан. Вопрос, по-моему, неверно поставлен.
По всей вероятности, да. Я тоже начал отвечать так, как принято. Господь создал людей для того, чтобы иметь возможность своей любви преизливаться на окружающих.
Ну, вы правильно отвечаете. Собственно говоря, это, конечно, акт любви. Собственно говоря, это для нас он создал, а для него ведь, возможно, мир был гораздо раньше, чем он его создал. И вот тут возникает вопрос, насколько мы вообще понимаем пути мира. Опять тот вопрос о науке с этим, с Хокингом, с Дарвином и так далее. Я, например, считаю, что, безусловно, верно то, что написано в Священном Писании. Сотворение мира в 7 дней. Вопрос в том, насколько мы это понимаем. А понимаем мы это очень ограниченно. Несомненно, там сказано гораздо больше, чем мы можем вместить.
А что было до сотворенного мира?
Что до сотворенного мира? Бог. Когда говорят, что Бог творил мир из ничего, это неправда. Не было ничего, был Бог. Бог и Сын Его, рожденный прежде всего век, и был Святой Дух, исходящий от Отца к Сыну. Так что этого более чем достаточно. Было бытие. Мир в каком-то смысле падение по отношению к этому бытию, и бытие, конечно, более совершенное. Но я продолжаю мою мысль. Вот я верю в то, что написано в Библии, хотя я отдаю себе отчет, что мы понимаем это очень ограниченно, там сказано больше. Но, с другой стороны, чему учат антропология, палеонтология, это тоже верно. И были первобытные люди, о которых у меня была эта беседа «Пещерный Пикассо». И один из первых рисунков человека был крест. И они бы очень мало походили на современных людей. Но когда говорят, что они были ниже по интеллекту, это большая ошибка. По-видимому, они превосходили по интеллекту современного человека, иначе бы они не выжили в условиях ледникового периода. Они обладали какими-то способностями, которыми мы уже не обладаем. Но вопрос в другом. Соединить то, что говорится в Библии, с тем, что говорит наука, невозможно. Это разные вещи, и это говорит о том, как сложно бытие, и что только божественное всеведение может соединить то и другое. Нам это не дано.
Да и вообще наука не может ответить на вопросы, поставленные в Библии.
Ну, а наука и не отвечает на вопросы. Наука говорит, что нужно делать, и кроме того, у науки есть одно свойство, из которого нет науки, наука устаревает. Этим она отличается от искусства, например. Которая не устаревает, и, скажем, искусство Гомера становится более совершенным со временем. А наука устаревает. Не устаревает философия. Мы не можем сказать, что устарела философия Платона и Аристотеля, в которых православные мыслители уже Древней Руси видели предтечь Христа. А наука, конечно, устаревает. Устаревает уже и сверхновая теория относительности Эйнштейна. Появляется представление о том, что есть скорость, превышающая световую. И возможно, что это так оно и есть. Поскольку эта мысль появляется, вероятно, это соответствует как, если не действительности, то реальности. Нельзя соединить данные биологии с данными Священного Писания. Хотя Священное Писание, вероятно, содержит и данные биологии, которые мы не можем прочитывать там. Светский вполне, но остроумный писатель Борхес сказал, что Библию перечитывать нельзя, всякий раз вы читаете новую книгу. Это очень глубокое высказывание. Я читаю Священное Писание каждый день и каждый день убеждаюсь в этом. Хотя, между прочим, совместить Ветхий Завет и Новый – это сложнейшая задача.
А что такое, собственно, наука? Ведь мы не отдаем себе отчета, когда говорим «наука выяснила», «наука постановила». Это ведь нечто большее, чем просто анализ совершившихся фактов.
Нет, разумеется, конечно. Наука – это некая функция человеческого разума, а насколько человеческий разум ограничен, мы можем убедиться на каждом шагу, на основе собственной жизни. Но мы опять ушли от вопросов церковных, от которых зависит наша жизнь и наше спасение. Я говорю, обмерщение церкви страшно. Это постоянное предписывание, как человеку жить в бытовом плане и так далее. Надо сказать ведь, что такое то, что называют Ветхий Завет законом. Я начал об этом говорить, но уклонился от этого. Закон был дан человеку после грехопадения. Исключительно для того, чтобы человек понял, что законом спастись он не может. Жало смерти – грех, а сила греха – закон, говорит апостол. Собственно говоря, закон направлен на осуждение человека. Как бы человек хорошо себя ни вел, если он делает добрые дела, он делает их недостаточно. Закон дан человеку для того, чтобы человек знал, что он грешен, и что он не может спастись без искупительной жертвы Христа. Это основа христианства. В особенности православия. И без этого, собственно говоря, для человека нет спасения. Это не значит, что человек может грешить. Наоборот, если человек будет знать, что ему в грехе придется каяться, это его остановит гораздо скорее, чем если его будут предупреждать о дурных последствиях греха. Человек спасается тем, что за него умер Сын Божий. И вот я говорю, нас ждет страшный суд. До страшного суда история была искуплена кровью Спасителя, но та же кровь Спасителя остается единственной надеждой и искуплением для нас, потому что иначе нам нет прощения за ту историю, которую мы допустили. Эта история страшных грехов гораздо более страшных, чем те, которые были до Христа. Взять хотя бы мировую войну, взять концлагеря и на той, и на другой стороне. Только кровь Христа дает нам упование на то, что мы спасемся. И еще очень важный вопрос относительно каждого из нас. Вы помните, апостол Павел говорит, что среди грешников я первый. А сейчас появилось странное поветрие среди православных оправдываться. Я встречал таких, которые говорили, что им не в чем исповедоваться. Это страшно, вообще-то говоря, если бы это не было наивностью такой, можно было сказать, что это погибшие люди. Более того, ведь на исповеди мы исповедуемся главным образом в том, что мы сами не сознаем. Бог видит такие наши самые страшные грехи, каких мы не помним и не знаем. И это особенное требование к священнику, у которого появилось представление, что это он отпускает грехи, католическое представление. А на самом деле настоящий православный священник, от которого я исповедовался в ранней молодости, всегда говорят: «Я есть только свидетель. Христос незримо предстоит здесь, и он знает ваши грехи так, как не знаете их вы». Но с одной стороны, человек по своим грехам должен был бы погибнуть. Но тут есть одна тонкость, если так можно выразиться. Если человек с этим согласится и впадет в отчаяние, он усугубит эти грехи. Позиция внутренняя православного человека в том, что ему нет спасения, но Бог его может спасти. Вот в чем, по-моему, суть православия, в чем суть жизни каждого из нас.
Краткая формула: держи ум свой в ааде и не отчаивайся.
Нет, ну не отчаивайся, хотя есть, нельзя не отчаяться. А с другой стороны, ты совершаешь невозможное, не отчаиваясь, как Бог совершает невозможное, тебя спасая. Извините, еще одно обстоятельство. Никто не согласовал свою греховность глубже, чем святые. Поэтому они уходили в пустыню, подвергали себя аскетическим подвигам. Казалось бы, каких у них-то грехи? И тем не менее, они сознавали свою греховность глубже, чем рядовой человек, который думает спастись хорошими поступками, тем, что он нищему подал там какую-то сумму денег.
Приближается неделя преподобной Марии Египетской. Мне всегда этот образ очень важен, и да. Я бы хотел, чтобы вы его раскрыли пополнее.
Вы правы. Собственно говоря, это, вы понимаете, хотя это крайнее суждение, я вообще с большой теплотой отношусь к женщинам, которые стали святыми. Не из тех ли она была, кто был спасен, потому что она много возлюбила? Ведь сказано, что она была грешница, но не сказано, что она была блудницей. А с другой стороны, о блудницах сказано, что блудницы и мытари ожидают вас в Царствии Божьем. Потому что они сознают свою греховность. А она, может быть, просто много возлюбила, так как Мария Магдалина, например. А ведь ей первый явился Иисус, хотя я лично думаю, что первый он явился все-таки Богородице. Но это, так сказать, извините, если я грешу, это их дело семейное. Зовем ее грешницей. Хорошо, а насколько мы лучше нее? Подумать.
Но ведь мы не осознаем так глубины своего греха.
Так и она не осознавала, она вдруг осознала и ушла в пустыню. И она каялась так, как будто величайшие преступления в жизни она совершила. А сколько было ей подобных, которые совершали то же самое, и не покаялись, и совершают сейчас. А самарянка, которую Христос встретил в колодце, он сказал: «Пять мужей у тебя было, и тот, который теперь у тебя, не муж тебе». Конечно, речь идет не о количестве, но пять мужей – это, знаете, тоже неправедность.
И ведь он не осудил ее.
Вы знаете, сказать, что он ее не... Он простил ее. А сказать, не осудить – значит сказать, что ты поступаешь хорошо. Он этого не говорил. А тут в этом смысле есть еще примечательнейший образ в Священном Писании, которого тоже мы в храмах всегда поминаем – царь Давид. Собственно говоря, он был красавец, поэт, воин. Перед ним не могли устоять ни женщины, ни мужчины. А ведь, собственно говоря, главное величие царя Давида, что он сознавал свои грехи. Вот почему мы называем Иисуса сыном Давидовым? Хотя сам Иисус спрашивал, почему вы так называете сына Божьего, которого сам Давид называет господином. Я бы это позволил себе ответить так. Это мое последнее стихотворение. Одно из последних. Он белокурый был, и был он ясноукой, враждебная пред ним вооружалась ширь, а у него сперва проща, потом псалтий, и пыл воинственный, и голос одинокий. Велел ему Господь врагу утихомирь, и рухнул супостат могучий и жестокий, а Бог с Давидом был, и жены, и пророки, плясал он хоть грехи тяжеловесней гий. Ни Бога, ни себя противнику не выдав, он восторжествовал среди гибельных потерь, хоть множились вокруг соблазны разных видов, но видел он, куда ему открыта дверь, и потому твой сын, сын Божий, сын Давидов, что ты, пречистая, царя Давида дщерь.
Это тоже к сборнику сонеты «Пречистой Деве»?
А ведь Иоаким был потомком Давида, тоже ее отец. Она тоже была из рода Давидова, поэтому мы имеем основание называть Иисуса сыном Давидовым.
Самое удивительное, что мало кто задумывается, что родословное, так называемое Иисуса Христа, приводимое в Евангелии, принадлежит, собственно говоря, Деве Марии.
Это Евангелие от Луки, по-видимому, а в Евангелии от Матфея все-таки родословное Иосифа.
Владимир Борисович, мы сейчас вспоминаем 90-е годы с такой теплотой, когда церковь получила свободу. Расскажите нам, пожалуйста, вот об этом периоде и, может быть, еще раньше, как вы пришли к вере или всегда ли вы были человеком верующим?
Я всегда был верующим. С самого раннего детства, с младенчества, как бабушка прочитала мне про Рождество Христово, а главное, я уже это знал. Мне кажется, я ощущал, как ангельские крылышки машут надо мной. А кроме того, у меня ведь есть стихотворение о том, как я увидел образ Девы Марии, когда еще лежал в детской коляске. И в мамином дневнике сказано, что когда меня привели в церковь, я ее узнал. Для меня этого вопроса никогда не было. По-моему, это естественно для человека. Для человека неестественно не веровать. Хотя в твоих объятиях угрожал ему безжалостный укус гвоздиных жал и крест заоблачный, целебно неизбежный. Откуда мог я знать, что впереди война и непроглядный мрак нетопленного дома, который в страшные построен времена? Но мне с тех пор твоя улыбка так знакома, что нищета, болезнь, смертельная истома и вечная с тобой погибель не страшна.
Мы встречаемся с вами в год, который называют годом юбилейным, и прошлый год был таким. И в этом году мы вспоминаем 100 лет со дня убиения государя и его семьи. Владимир Борисович, столько написано всего, расследований, журналистских каких-то опусов, снято телепередач. Что все-таки это было?
Что?
Событие в Ипатьевском доме.
Это было страшное преступление, после которого нам трудно даже... Вернее, невозможно оправдаться. Я позволяю себе спрашивать, можно ли называть Россией ту страну, которая после этого образовалась? Не завершилась ли Россия этим преступлением? Собственно говоря, мы все-таки живем в другой стране. Скажем прямо, положа руку на сердце. Россия, что вы не говорите, это православная монархия. Об этом я говорил и писал. Из этого можно сделать даже политические выводы. И учредительное собрание большевиками было разогнано как раз в тот момент, когда оно могло хотя бы юридически упразднить монархию. Монархия до сих пор не упразднена. Мы монархия с вакантным престолом. Сообразно этому, по-моему, мы должны строить нашу жизнь. И правитель страны – это местоблюститель, хранитель престола только. Он не является, собственно, правителем. С другой стороны, выискивание родословных, оно тоже неубедительно. Все эти родословные зашли в тупик. В основе монархии – воля Божья, которая пока не проявилась. Мы должны, исходя из этого, по-моему, строить нашу жизнь.
Но ведь почему необходимо было именно физическое уничтожение государя и семьи? И зачем так сложно в Ипатьевском доме, в Екатеринбурге, в каком-то подвале?
Ну, это было бы, конечно, бессмысленное действие. Но сколько бессмысленных действий совершено большевиками? В основном их действия были бессмысленные.
Вы не допускаете какой-то мистической подоплёки?
Возможно, но она также бессмысленна для того, чтобы называться мистической. Конечно, здесь сказалась злоба. Здесь сказались, может быть, какие-то ритуалы. Но главное не это. Главное – вина России, которая это допустила.
А как, спрашивают сегодня, Господь мог попустить православному монарху так бесславно погибнуть
от рук? Это бессмысленный вопрос. Мы не можем задавать такой вопрос в связи с Богом. И это сделал не Бог, это сделали мы.
Стало быть, мы все виновны в его смерти.
И до сих пор виновны. Но вопрос насчет того, как Бог мог попустить, я могу ответить одно. Бог может предотвратить все, что угодно. Но тогда вместо творения будут марионетки, которые дергают за нитки. А когда им предоставляют действовать как творением, они вот что творят. В каком-то смысле я позволю себе такое греховное, может быть, высказывание – это трагедия Творца. Он ее искупал на кресте, Христос искупал своей кровью на кресте, тот грех, который присущ его же творению. Но, как видите, это, в общем, вопрос только в том, не лучше ли было вообще не творить мир. Но я не могу на этот вопрос ответить положительно. Творец – это Бог. Тогда бы он не был бы Богом.
И вот судьба России сложилась так, как мы сегодня видим. Сегодня есть еще одно явление, о котором мы забываем. Святейший патриарх Тихон в тот же год подверг практически весь русский народ через правителей анафеме, отлучению от церкви. Если вы говорите, что мы все виновны в смерти государя, так или иначе, косвенно или прямо, то на ком лежит эта анафема?
На нас. Мы все это чувствуем. То, что не клеится в нашей жизни, все это результат этого. А что-то не клеится у нас у всех. Вот, например, ситуация с разводами в нашей стране. У меня складывается впечатление, дай бог, чтобы я ошибался, что нынешняя церковь относится к ним примирительно. А это невозможно допустить, потому что Христос сказал, что развод греховен. А Лев Николаевич Толстой, который был, конечно, врагом православия, но он знал Священное Писание, утверждает, что неправильно прочтено это место. Сказано, даже в случае прелюбодеяния развод греховен. Как поступать в таком случае? Есть нелепое у нас определение, так называемый гражданский брак. У нас все браки не церковные, а гражданские. А то, что сейчас называют гражданским браком, это сожительство. Или конкубинат, он был во все времена. Развод благословлять нельзя. Если брачующиеся разошлись и вступили в связь с другую, они должны знать, что живут во грехе. Но другое дело, что грех, в грехе можно каяться. И в этом грехе родятся дети, но нужно помнить, что это грех. На мой взгляд, то, что возникает в результате разводов, редко бывает счастливым, может быть, никогда. После, конечно, если был церковный брак. Но и разрыв сожительства тоже имеет свои последствия, потому что ведь два стали одной плотью. Если они стали одной плотью, то еже Бог сочетать человек да не разлучает. В конце концов, ведь Адам и Еву никто не венчал. Это вот одно из последствий этой анафемы. Что ж, люди не находят в браке того, что они должны были бы находить. Я вот, например, решительно требую, чтобы слово «гражданский брак» применялось ко всем бракам, которые не церковные. А то, что это самое вот свободное сожительство, оно греховно, но мало ли других грехов совершает человек. Извините меня, разве не было грехом это любовь Давида к Версавии или к Батшебе, как ее называет Библия? А ведь из этой любви происходит Спаситель. Хотя Давид, пророк Нафан осудил Давида, и первенец его умер, но тем не менее мы даже упоминаем родословное Иисуса, от Уриины мы говорим, то есть от жены Урии. Тут разные варианты возможны, но Давид сознавал свой грех. Это то, что я и пытаюсь сказать, он сознавал свой грех. Плясал он, хоть грехи тяжеловеснее гири, у меня сказано. А плясал он, потому что он верил, что Бог простит его. И отсюда народное присловие: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Странно, какая кротость была у воина, который всю жизнь вел воины, у которого самого сын, против которого восстал, его убили. Правда, он оплакивал отрока Абессалома. Его кротость была в том, что он смирялся перед Богом.
Есть еще и подобные парадоксы. Когда сегодня оправдывают режим большевизма, и в частности Сталина, говорят о том, что этот режим отчасти множил число мучеников.
Не этим надо оправдывать этот режим. Собственно говоря, этот режим был карой за то, что совершилось перед этим. Собственно говоря, кара могла совершиться только в такой форме. Тоже в греховной форме. Если бы это так прошло, как было задумано, и вот наступило бы то идеальное царство, которое они обещали, это был бы худший грех. Сталин был возмездием за то, что произошло. И Бог ему судья, как Бог его осудит. Но то, что он делал, во многом было справедливо. И те, кто подвергались его террору, были действительно виновны.
А священники?
А священники, вы знаете, конечно, среди священников есть мученики, есть страдальцы. Но это не значит, что на православном духовенстве не было греха.
То есть были и невинные жертвы?
В основном они были невинные. Они были невинны с точки зрения закона все. Но церковь, вероятно, не выполнила своего предназначения так, как должна была выполнить. Тут были свои недоработки. Например, вот глубоко коренящееся представление о сотрудничестве церкви с тайной полицией, о которой я слышал от моего собственного деда, который отказывался исповедоваться своему приходскому священнику, когда ему надо было венчаться, и исповедовался какому-то схимнику. Он не хотел исповедоваться нашему попу, который отдает, сообщает все исправнику. Мой дед был не одинок, вероятно, в этом. И тогда церковь оправдывала много такого, что нельзя было оправдывать. Нет, не значит, что на монархии не было грехов. Их было достаточно.
Я всегда задаю этот вопрос в завершении беседы. Не помню, по-моему, вы уже отвечали, но хорошо бы повторить. Владимир Борисович, вот эта эпоха 90-х. Церковь освободилась от гнета. Принесли ли мы плоды покаяния и лучше ли сейчас дела обстоят в церкви, чем они обстояли во времена так называемых гонений?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что церковь всегда церковь. И я верю, и я живу благодаря тому, что где-то есть истинные служители церкви, которых мы, может быть, не знаем, и которых никто не знает, и которые за нас предстоят перед Богом, и которые молятся и совершают все, как подобает. Вот они церковь. А что касается 90-х годов и предшествующей эпохи, конечно, я не смею осуждать и не смею оправдывать.
Итак, результат нашей христианской морали в том, что мы должны каждый соделывать только личное спасение.
Это не только личное спасение. Поскольку мы члены церкви, мы способствуем спасению и других. Поскольку тело церкви едино, спасаясь, мы способствуем тому, что спасается все целое церкви, потому что ведь церковь, в отличие от Троицы, вмещает в себя и грехи. Безгрешна только Троица. И это, собственно, и с нашими грехами, и с нашим покаянием мы тем самым способствуем спасению других, об этом надо помнить. Мы молимся, например, за усопших. Мы же не знаем их судьбы. Может быть, некоторые из них в аду. А может быть, с другой стороны, Бог уже учел, что мы за них будем молиться, и они прощены. Поскольку Бог видит будущее и видит ту молитву, которую вот я сейчас читаю за усопших.
Вопрос касательно личности и учения священника Павла Флоренского, которого до сих пор не причислили к лику святых. Он пострадал как мученик. Что касается его учений, существуют различные толки. Его называют чуть ли не теософом.
Я очень высоко чту Павла Александровича Флоренского. Его книга оказала на меня большое влияние, но святым его я признать не могу. В основном это был светский мыслитель с глубокими интуициями, но, вероятно, и со светскими заблуждениями. Вы знаете, тут возникает вопрос, я несколько уклонюсь от вашего вопроса. Дело в том, что православной церкви нельзя называть богословами тех, кто не монахи. Это очень серьезный вопрос. Я тут предупреждаю всех тех моих слушателей, что когда меня называют богословом, это вопреки моей воле и моим убеждениям. Богослов – это святитель Игнатий Брянчанинов, это Феофан Затворник, а Флоренский, Булгаков, которые были светскими священниками, уже светский священник не является богословом. И он не может быть богословом, потому что у него слишком много обязанностей в миру. Священник ведь чем живет? Всегда в мире есть тот такой, кто нуждается в его благословении, в святых дарах, которые у него есть. Священник не может посвящать себя служению божественному так, как богослов. И тут еще есть страшная опасность. У нас говорят о теологах православной церкви. Это явное уклонение от православия, потому что богословие – это слово о Боге по смыслу слова, а теология – рассуждение о Боге. Это не значит, что теология вся плохая. Были, по-своему, великие теологи. Я, например, считаю Фому Аквинского великим мыслителем, но святым я его не считаю, так же, как и Франциска Ассизского. Это был великий человек, но он не был святым так, как мы его понимаем. Они слишком были обмерщены. А святые были, например, наши юродивые. Какой-нибудь это Василий Блаженный, вот был святой. Вообще, юродство православной церкви – это ее отличительная особенность и нечто очень для православной веры важное. А что касается Павла Флоренского, это, конечно, огромного значения ученый. Чтение его книг огромное значение имело для меня, но, несомненно, во всяком интеллектуальном акте есть также и заблуждение. Без заблуждения нет интеллектуальной жизни. Это греховность человека. Я в таких случаях говорю, культурой человек не спасается, но отречением от культуры он тоже не спасается, он гибнет в результате этого. Это же касается интеллектуальной жизни.
Завершается, к сожалению, наша беседа, уже прошел почти час, он прошел практически мгновенно. Владимир Борисович, вы являетесь не только автором, но и слушателем нашей радиостанции. А на ваш взгляд, чего не хватает, и что есть, и что должно бы быть на волнах православной радиостанции?
Вы знаете, как можно больше выражения простых религиозных чувств. Простое чтение молитв было бы очень хорошо. Уверены ли вы, что все ваши слушатели знают молитву верую? А сколько православных думают, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, что делает их католиками? И, кстати, это вопрос об оскорблении религиозных чувств. Вот если кто-нибудь говорит мне, что Святой Дух исходит от Отца и Сына, значит ли он, что оскорбляет мои религиозные чувства, хотя я здесь согласиться не могу. Само существование папства оскорбляет религиозные чувства. Это очень опасный закон. Я считаю, что его надо... Во всяком случае, православный христианин по этому вопросу обращаться в суд, по-моему, не должен.
Мне бы хотелось несколько напутственных слов нашим слушателям в этом году.
Как всегда, надейтесь, главное, не отчаивайтесь. Чем вы грешнее, тем больше у вас возможности спастись, потому что за вас пролита Христова кровь. Но не закрывайте глаза на то, что Бог рядом с вами, Он в вас. Помните вот эти слова Евангелия: «Царство мое не от мира сего, но Царство Божие внутрь вас есть». Лучше напутствовать нельзя, по-моему.
Могу ли я вас попросить хоть одно стихотворение прочесть?
За неимением восхода и заката сплошные сумерки, пусть без поводыря, но с предводителем, с вождем, благодаря которому для нас грядущие утрата, тем беспросветнее при маяках моря, а вместо облаков прилипчивая вата, что в круглосуточных затмениях виновата, но появляется внезапная заря, и проникает свет сквозь плотскую преграду, и прикасается он к сердцу моему, и эту отраду изведал я отраду, ползучим сумерком предпочитая тьму, едва уверился, что ты свою лампаду зажгла пречистая в надзвездном терему.